Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 7 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. 41 человек умер в Москве от коронавируса за минувшие сутки. Это данные оперштаба. Причем это самый высокий показатель смертности с 19 июня. Тогда умерли 48 человек. В мэрии вчера констатировали, что по ковиду столица вышла к пиковым значениям весны. Впервые за долгое время заразились более 4000 человек. Причем каждого четвертого пришлось госпитализировать. Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что коек в Москве для заболевших пока хватает, но резервы не бесконечны. И что в ближайшее время при необходимости могут расконсервировать еще 2 временных госпиталя для больных коронавирусом. ТЦ «Москва» и центр на ВДНХ. Никол Пашинян заявил, что Россия дала гарантии выполнения своих обязательств в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована. Президент Армении сказал об этом в интервью BBC, правда, без конкретики. Согласно официальным данным, за последние 1.5 недели с начала конфликта в Карабахе Пашинян звонил Путину уже 4 раза. А вдруг Трамп заразный? Кандидат в президент США от демпартии Джо Байден считает, что вторые предвыборные дебаты не следует проводить, если у действующего лидера все еще есть ковид. Трамп не скрывает, что пока действительно болен, но считает, что к 15 октября, когда были намечены дебаты, будет в порядке. Вопрос, правда, что с 2-недельным карантином? Обыски и выемка документов прошли в офисе компании «Ритуал Сервис» в Москве, сообщил РБК, совладелец компании Олег Шелягов. Издание пишет, что в самой компании связывают происходящее с конфликтом из-за помещения морга в Боткинской больнице, в котором холдинг «Ритуал.ру» работал совместно с ГБУ «Ритуал». Суть конфликта не раскрывается. Эдди Ван Хален умер в Калифорнии от рака. Одному из самых лучших и узнаваемых гитаристов мира было 65 лет. Основатель группы Ван Хален боролся с заболеванием более 10 лет. Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Парламент Киргизии выбрал нового главу правительства. Это Садыр Жапаров, бывший депутат, которого протестующие только вчера освободили из тюрьмы, где он сидел, внимание, за захват заложника. На свободе в одночасье оказались и многие другие местные политики. Власти так и не решились полностью задействовать силовой ресурс против оппозиции, чем та сразу же и воспользовалась. Впрочем, не надо считать происходящее революцией и умиляться торжеству демократии. Георгий Бовт сегодня с небольшой лекцией по политологии.
Подобная политика обычно называется термином «трайбализм», от английского слова «tribe» – «племя». Клановость является главным фактором политической жизни страны. Все ключевые решения принимаются родственниками и приближенными главы государства, и все они уязвимы с точки зрения коррупционности. Как правило, и многочисленные партии организуются вокруг лидеров тех или иных кланов. В этом смысле политических вождей у киргизской оппозиции, в отличие, скажем, от белорусской, хоть отбавляй. Что ни кишлак, то вождь. Основное соперничество, если упрощенно, идет между группировками севера и юга страны. В настоящее время исполнительная власть находится в основном в руках последних. При этом чисто внешне киргизская политика выглядит достаточно конкурентной. Однако эта конкуренция имеет мало отношения к тому, что принято считать демократией. Соперничество идет не столько из-за принципов и экономических программ, сколько за доступ к скудному государственному пирогу. Победители при этом действуют согласно принципу «поле боя после победы достается мародерам». За 3 постсоветских десятилетия политические, с позволения сказать, элиты республики так и не смогли выработать никакого эффективного механизма нахождения взаимоприемлемого компромисса между многочисленными кланами.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Кстати, про поле боя мародерам – это не фигура речи. Вчера, сразу после полупереворота в Бишкеке, из разных частей Киргизии стали приходить новости о том, как организованные банды по 3-5 сотен человек появились на месторождениях золота, угля и металлов. Взяли заложников. Как минимум в одном случае был разграблен склад золота. В другом случае напали на объект, который принадлежит российской компании «Русская платина» Мусы Бажаева. Есть также информация о попытке захвата офиса компании «Кыргызалтын». Золота там не было. Так что кто-то явно под шумок пытался устроить рейдерскую акцию. Мы связались с бывшим главой администрации предыдущего президента страны Фаридом Ниязовым. Его как раз вчера отпустили из тюрьмы. Ниязов говорит, что пока не успел войти в курс дела, но выдвинул версию.
Я не думаю, что кто-то специально организовывает. Я не слышал ни одного такого сигнала. По тем вот случаям, которые были с нападением на месторождение, вот с препятствием работе инвесторов, это было связано с тем, что просто идет передел. Местные элиты пытаются какие-то свои дела сделать или какие-то попытки рейдерства. Тот процесс, который запустил Сооронбай Жээнбеков, вот как бы, что очень много было коррупционных составляющих в бизнес-проектах, вот это сейчас, оно сработало против него самого и против сейчас ситуации.
Ситуацию во многом спровоцировала пандемия. Только подумайте, до нее киргизские трудовые мигранты переслали из России на родину 2,5 миллиарда долларов. При этом весь бюджет страны в полтора раза меньше. И когда из-за ковида денежная река почти иссякла, случилось неизбежное, говорит эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев. Он еще при этом и занижает сумму переводов из России.
В республику прибыло больше 30 тысяч мигрантов из России, причем оставшихся без работы, которые приехали-то уже без денег, а здесь работы нет. И вот эта гремучая смесь, конечно, сыграла свою роль, потому что переводы из России около 2 миллиардов долларов, это равен бюджету республики годовому, фактически второй бюджет был, пополнялся. И вот, пожалуйста, результат.
Очередная новость про начавшийся рейдерский захват появилась ближе к ночи. В здание Бишкек-водоканала пришли некие люди, которые заявили, что поставят на предприятии своего человека. Пресс-секретарь компании, что характерно, попросил о помощи не милицию, а координационный совет оппозиции нового премьера Жапарова. Видимо, в силу старой власти уже никто не верит.
Первым делом.
Ситуация с коронавирусом в России ухудшается с каждым днем, и власти Москвы вводят все новые ограничения. Вчера стало известно, что школьникам и пенсионерам временно отключают проезд по социальным картам. Но это как раз было неудивительно. В отличие от требования к работодателям информировать мэрию об отправленных на удаленку сотрудниках, власти хотят знать номера их телефонов, машин и данные проездных билетов. Компания, которая не передаст мэрии эти сведения, будет оштрафована на 300 тысяч. А при повторном нарушении вообще может быть закрыто на 90 суток. Идея столичных властей в принципе понятна. Отследить, чтобы удаленщики не ездили в офис втихаря. Но бизнесмены реагируют тоже. Понятно как. Вот что говорит глава НДВ групп Александр Хрусталев.
Видно, у нас экономика слишком все хорошо, что нам еще вдогонку и штраф. И тут нам еще и работу говорят, чтобы мы отчитывались за сотрудников. Наверное, это вынужденные меры, нужные, но по мне это выливание пожара маслом. С другой стороны, мы никуда не денемся. Есть решение, значит, будем исполнять.
Власть требует отчетов. Что ж, отчеты будут. Станет ли на улице меньше людей, не факт, комментирует председатель совета директоров группы компании «Обухов» Дмитрий Амелин.
Я думаю, что это не будет так работать. Кто-то что-то будет делать, и мы что-то, естественно, будем делать. Понятно, что это очередной удар там ниже пояс по бизнесу, но, а с другой стороны, честно скажу, на месте властей я бы, наверное, делал примерно то же самое. Ну, ребят, если вы друг от друга не держитесь на дистанции, если вы маски не носите, перчатки не носите, вам ничего не надо, вы кучами собираетесь, там, общаетесь, тогда я почему за вас должен отвечать? Вопрос, насколько далеко мы теперь зайдем.
И еще. Пока в логике мэрии просматривается несколько слабых мест. Например, разве не имеет права удаленщик в обеденный перерыв ездить по городу по своим делам, не заезжая в офис? Разве запрещено ему передвигаться по другой карте тройка? И, в конце концов, обычная ситуация. Один автомобиль в семье, супруга перевели на удаленку, другой легально продолжает работать в офисе. Кто мешает им ездить на работу вместе на одной машине? Лично я подозреваю, что ответы на эти вопросы мы скоро узнаем, но не факт, что они нас порадуют.
Первым делом.
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук посетил вчера Владимира Путина и попросил снять санкции с украинских предприятий, в том числе химических и металлургических, которые лишились возможности поставлять свои товары в Россию. Вторая просьба – рассмотреть возможность поставок на Украину вакцины от коронавируса. По поводу вакцины Путин сказал, такая возможность есть. Нужно, чтобы официальный Киев соответствующим образом сформулировал свои запросы. Что касается снятия санкций, то, как сказал российский президент, готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет. Что может означать эта встреча? Прежде всего то, что у Медведчука скоро выборы, замечает глава Украинского института региональной политики Энрике Менендес.
вот эти вот встречи все, вот эти все договоренности, это фигуры речи скорее, чем какие-то конкретные достижения, которые можно выставить как прогресс в отношении этих стран. Тут нужно понимать, конечно, что в Украине существует в разных регионах очень разный запрос на нормализацию отношений с Российской Федерацией. Здесь, на востоке Украины, где я живу, на Донбассе, на подконтрольной Украине части, здесь огромный запрос на то, чтобы с Россией нормализовались отношения, и оппозиционная платформа «За жизнь» именно здесь имеет самые лучшие шансы выиграть места в местном самоуправлении. Конечно, вот такие подобные встречи, они оказывают очень тонизирующий такой эффект, бодрящий на избирателя.
Выборы в местные органы власти пройдут 25 октября. Наблюдатели предсказывают, что голосование по всей Украине может обернуться первой болезненной неудачей для партии «Слуга народа». Структура, созданная под Зеленского, теряет популярность намного быстрее, чем даже он сам.
Первым делом.
Тур во время чумы. Хотя на календаре уже октябрь, россияне продолжают массово раскупать путевки в Сочи, Крым и Турцию. Людей понять можно, не факт, что эти направления из-за коронавируса снова скоро не закроют. А ситуация с коронавирусом, между тем, на курортах, мягко говоря, не лучше. В Краснодарском крае прирост заболевших около сотни в сутки, в самом Сочи около 10, вроде немного, хотя не все с признаками ОРВИ обращаются к врачу. В Крыму идет прирост заболевших более 100 в день. Журналист-блогер, общественный деятель Александр Горный говорит, что масочный режим на полуострове мало кто соблюдает, а о социальной дистанции словно никто и не слышал.
Сейчас больница в Крыму забита. Даже военные госпитали, второй клинический роддом месяц назад отдали для нужд больных коронавирусом. Насколько я знаю, сейчас приехал большой десант врачей с материка, около 100 человек, потому что местных сил не хватает, как и не хватает машин скорой помощи. Люди возмущены тем, что не проводится госпитализация. Сейчас не то, что много, но люди поехали сюда. Это видно по количеству людей на пляжах. Если не дай бог что-то с вами случится, здесь, я просто в этом уверен, вы не получите необходимую медицинскую помощь.
А что с Турцией? Сейчас многие турфирмы предлагают туда горящие путевки. 20 тысяч на 5 ночей за двоих в отеле 4 звезды. Так что спрос есть, но кризис ощущается. Отдыхающая в Бодруме Мария Локотецкая рассказывает, сказала, что в ее отеле бытовали работники общепита.
Столовая закрыта. 2 месяца им не платят заработную плату. И шеф-повар просто-напросто объявил забастовку. Люди были в растерянности. Нас повели в другой бар. Вообще, меня поразило меры безопасности, которые приняты здесь по приезду в отель. Всем измерили температуру, даже обработали багаж. Везде предупредительные надписи о том, чтобы люди сохраняли дистанцию, заходили в лифт не более чем по 2 человек. Кто-то соблюдает эти меры, кто-то не соблюдает. Кстати, меня больше удивило то, что они измеряют температуру в аэропорте Шереметьево. Не требуют, чтобы надевали маски, перчатки.
В Турции последний прирост случаев коронавируса более 1600. Страховку, покрывающую лечение ковида, российские туристы должны покупать дополнительно.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что АвтоВАЗ Нового года на 6 месяцев переходит на 4-дневную рабочую неделю, потому что прогнозы показали падение продаж. О том, что уже частные российские клиники подключились к тестированию на добровольцах вакцины «Спутник Ви», мы спросили про самочувствие тех, кто согласился уже сделать себе прививку. И о том, почему инвесторы в ходе первого за 3 года в России IPO оценили «Совкомфлот» только лишь чуть выше $3 миллиардов, то есть по нижней границе диапазона. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM за 10 минут».